Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. «Зеркало». Что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Встреча на Эльбе. Шостакович в Америке и в России. Фильм «Великий голод в России» и роль Америки в спасении голодающих. Пулитцеровская премия за русские репортажи «Нью-Йорк Таймс». День Победы в стане союзников. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Между Сталином и Гитлером. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Постскриптум королевской свадьбе. Беседа с Борисом Парамоновым. Purple skies reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет приуроченный ко Дню Победы выпуск нашей ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. On the hill, I lingered with Katusha, lingered till the dawn came stealing through. Наша передача выходит в эфир 9 мая, поэтому мы не сможем обойтись без военных сюжетов, объединяющих две страны в День Победы. С этой темы, со встречи на Эльбе, я предлагаю Соломону начать наш сегодняшний разговор. Встреча на Эльбе – это символическое название, которое вошло в сознание и одной, и другой страны в самых разных вариантах, в том числе в качестве знаменитого культового фильма, который, кстати, хорошо знали и в Америке, где его показывали во всех университетах. Я сам не раз видел, как американцы, профессора, слависты смотрели этот фильм с большим удивлением, но все-таки и с большим интересом.
Фильм «Встреча на Эльбе», режиссер Григорий Александров, появившийся в 1949 году, является, конечно же, классическим примером сталинской кинопропаганды. И он как раз начинается с того, что советские танки врывается в немецкий городок, за ними пехота, вот он берег Эльбы, а на противоположном берегу появляются американцы, и советский пехотинец говорит: да, интересно хоть в последний день войны второй фронт посмотреть.
Дальше больше. Меня в этом фильме больше всего поразило то, что когда показывают советскую зону оккупации, то там растет виноград, все очень благоустроено, как будто бы войны там не было, а вот американская зона оккупации — это руины. И этот принцип выдерживает весь фильм.
Когда фильм вышел на экраны, то в одиозной газете «Культура и жизнь» появилась рецензия не менее одиозного поэта Николая Грибачева, который долгие годы оставался символом самого реакционного, что только было в советской культуре. И вот он в этой своей рецензии написал вот так: «Встреча на Эльбе. День этой исторической встречи был праздником надежды для миллионов простых людей мира. В дружбе Америки с Советским Союзом они видели залог того, что ужасы войны не повторятся, что исчезнет гнетущая неуверенность в завтрашнем дне. Однако, как известно, — добавляет Грибачев, — американские реакционеры вынашивали иные планы на будущее». И таков был тон всех остальных появившихся в те дни рецензий.
Прошло много лет, но не так много изменилось, как хотелось бы. Согласно данным Левада-центр, опрос общественного мнения показал, что в России 40% считают Америку врагом. Американцы идут на втором месте после чеченских боевиков. И всего 6% респондентов считают отношения с Америкой добрососедскими. Как вы считаете, почему так трудно меняются отношения между Россией и Америкой? Мне казалось, что в наши 60-е годы Америка была маяком, и все стремились к Америке. Мне казалось, что никогда таких отношений уже больше не будет враждебных.
Культурные воззрения, позиции политические – все это диктует на сегодняшний день в России телевидение. Больше 80% черпают все свои сведения, все свои политические позиции из телевидения, а телевидение продолжает нагнетать антиамериканскую истерию. И пока культура работает на создание образа врага, население будет реагировать соответствующим образом, а этой пропагандой, конечно, занимаются часто совсем не бездарные люди. И, в частности, «Встреча на Эльбе», ведь ее делали первоклассные мастера, а музыку к этому фильму написал сам Дмитрий Шостакович. И сочинил несколько песен, совсем неплохих, на слова Евгения Долматовского, одну из которых под названием «Заря встает» я хочу показать. Там такие слова Долматовского, по-моему, очень профессионально распетые Шостаковичем. Бессоветно и смело сомкнем свои ряды стальные,
эволюционировали отношения к Шостаковичу в Америке? Ведь они были совсем не всегда одинаковыми.
О да, когда-то к нему относились как к певцу сталинского режима. Воспринимали его в свете вот таких работ, как музыка к кинофильму «Встреча на Эльбе». Потом его рассматривали как жертву. Потом, когда он опять стал признанным советским лидером музыки, опять отношение к нему стало настороженное. Тем более, что Шостакович в открытую в лагерь диссидентов никогда не пришел. Но в последние годы интерес к Шостаковичу и понимание его в Америке очень углубилось. И его постоянно играют. Он самый популярный, самый записываемый русский композитор нового времени. И вообще входит в число наиболее популярных композиторов всех времен и народов. И, в частности, совсем недавно многие настаивали на том, чтобы включить его в список 10 величайших композиторов всех времен и народов. В издательстве Ельского университета в последнее время появились сразу две монографии новые о Шостаковиче. Одна посвящена его квартетам. Это книга Уэнди Лессер под названием «Music for Silenced Voices. Шостакович and his 15 quartets». То есть музыка для голосов, которые заставили замолчать Шостакович и его 15 квартетов. А другая монография посвящена прелюдиям и фугам. Называется «Шостаковичус Прелюдс энд Фюкс. Контекст стайл перформанс». То есть контекст, стиль исполнения. И очень интересно, в одном томе анализируются квартеты Шостаковича, как его эмоциональный дневник, приватный дневник. А прелюдии и фуги, по-моему, вообще впервые стали предметом столь углубленного и тщательного рассмотрения. В России же недавно вышла эпохальная, я бы сказал, книга, которая некоторым образом подводит итоги определенному взгляду на Шостаковича. Это труд музыковеда Марка Ароновского, который родился в 1928, а умер в 2009 году, «Возвращаясь к Шостаковичу». Вышла эта книга в «Муз-издате». Там собраны статьи Ароновского за 40 лет, и Шостакович там показан как последний великий симфонист и создатель нового жанра – симфония антиутопия. Почему «Возвращаясь к Шостаковичу»? Потому что, по мнению Ароновского, в России даже, где Шостакович, казалось бы, должен был бы быть популярным все время, произошел определенный откат интереса к нему. Шостакович долгое время рассматривался как недостаточно авангардный композитор. И, в частности, популярным в кругу авангардистов стало язвительное замечание о нем одного из авангардистских мэтров, что Шостакович – это де халтурщик в трансе. Ароновский полемизирует с такой точки зрения, поэтому он возвращается к Шостаковичу. И он спрашивает, кем был Шостакович для своих современников? И отвечает, Шостакович был подлинным властителем дум. Его музыка долгие годы оставалась той отдушиной, которая на короткие часы позволяла распрямить грудь и дышать свободно. Она была необходимым глотком свободы, продолжает Ароновский, и инакомыслия. Причем, подчеркивает автор, она также была глотком свободы инакомыслия и в музыкальном отношении, а не только в идеологическом. Звучание музыки Шостаковича было моментом истины. Она давала надежду на будущее. И, говорит Ароновский, Шостакович был совестью своего времени. В заключение Ароновский, а книга вышла уже после его смерти, подготовлена она была его ученицей Натальей Рыжковой, и это с ее стороны героический труд, Ароновский заключал, что он видит свою задачу в том, чтобы привить вот такое понимание, о котором я сейчас сказал, Шостаковича, новым поколениям музыкантов и слушателей. И здесь я должен сказать, что я боюсь, что эта задача, которую поставил себе Ароновский, неосуществима именно в силу того, что то поколение, о котором говорит он, то поколение, властителем дум которого и был Шостакович, все мы, которые приходили в каждый концерт для того, чтобы действительно вдохнуть вот этот вот воздух свободы, который можно было ощутить, когда исполнялся новый опус Шостаковича, этого уже не восстановить. Новые поколения уже не могут его воспринимать как такового. И новое поколение его рассматривает, я бы сказал, как некую фигуру командора, которая, наоборот, давит на них, которая как бы застилает им свет. Один из молодых композиторов и музыковедов, недавно я прочел, говорит о Шостаковиче следующим образом. Он сравнивает Стравинского, и Шостакович говорит, Стравинский мог позволить себе заниматься природой вещей, в то время как Шостаковичу приходилось заниматься природой зла. Это как два бегуна. Один в кроссовках, другой в кандалах. Первый выясняет отношения со временем, а второй с кандалами. Вот как вы считаете, Саша, это действительно так? Это действительно такое впечатление производит?
Нет, я считаю, что Шостакович великий модернист нашей музыки, и он такой же разнообразный и богатый, как Джойс в литературе или Пикассо в живописи. И именно такой компании его надо рассматривать, вне зависимости от его судьбы, вне зависимости от биографии, вне зависимости от политики. Искусство выше этого.
Разве вам не кажется, что Шостакович не менее философичен, чем Стравинский? В чем же он уступает ему? Почему Стравинский якобы думает о времени каком-то абстрактном?
Потому что Шостакович свой, а Стравинский заграничный. Думаю, в этом все дело.
Да. Мне кажется, что это два автора, которые с разных точек зрения подходят к одной философской проблеме и решают ее, конечно, по-разному. В этом как раз их и прелесть.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем выпуск ежеквартальной рубрики «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым стараемся ответить на вопрос, что Америка и Россия знают и не знают друг о друге. Соломон, когда вы говорили о телевидении, являющемся главным источником информации в России, я подумал, что вот бы показать по телевизору в России тот фильм, который мы недавно видели с вами в Америке по телевизору. Называется он «Большой голод» и рассказывает о том, как американцы помогали голодающим в России. Одна цифра. К лету 22-го года американцы кормили 11 миллионов русских граждан в день в 19 тысячах суповых кухонь. Может быть, тогда бы русские зрители смогли отличить американцев от чеченских боевиков.
Вы знаете, я в этом не совсем уверен, потому что вот этот вот эпизод с помощью голодающим Поволжья в начале 20-х годов, вообще, он ведь долгое время замалчивался в советской историографии. О нем вообще не говорили. Мы не представляли себе, что миллионы людей умерли от голода, что это было национальной катастрофой. Замалчивалось это по двум причинам. Первое, что вообще такой грандиозный голод произошел уже в советское время, то есть при Ленине. А второе, что в этом эпизоде такое активное участие приняли американцы, и в частности будущий американский президент Герберт Гувер, который был именно вот в связи с помощью России, он занимался также гуманитарной помощью Европой. Россия была в этом смысле только частью гуверовского проекта, но он стал великим гуманитарием и как таковой прославился и в Америке, и на весь мир.
До сих пор есть во многих европейских городах улицы имени Гувера, потому что он спасал Европу, разрушенную войной. И он был великим деятелем, организатором вот этой помощи. Именно поэтому он стал президентом, он был величайшим администратором.
Но в моей вот библиотеке стоит книжечка, изданная в Москве в издательстве «Политической литературы» в 1985 году. Ее автор Александр Поляков, и название у нее такое «Диверсия под флагом помощи». Название говорящее, а книжечка эта рассказывает именно вот об этом эпизоде помощи Америке продовольствием голодающим по Волжье. И она пытается поставить под сомнение гуманитарные мотивы этой помощи и находит там всякие поползновения, попытки поменять режим,
уничтожить большевиков. К сожалению, они не удались, если это
так. Да нет, сами американцы говорят о том, что весь этот эпизод с помощью только укрепил большевистскую власть, поскольку снял проблему голода во всяком случае.
И тем не менее, миллионы людей были спасены. Вы знаете, у Честертона есть такая фраза. Когда начнется революция, то, может быть, восставшие массы простят богачей, но никогда не простят филантропов.
Да, и вот, как я уже сказал, 5 миллионов умерли в России от голода до прибытия помощи, а американцы ежедневно кормили в России 11 миллионов. Представляете это число? И тогда, в тот момент, к американцам относились с величайшей благодарностью. В этом фильме показывают башкир, калмыков, потомков тех людей, которых спасли американцев. Они говорят об американской помощи со слезами на глазах.
Как всегда, весной состоялось вручение Пулитцеровской премии. Премия, в первую очередь, за журналистику. И, как всегда, среди лауреатов много журналистов из «Нью-Йорк Таймс». На этот раз среди них люди, которые писали о России.
Да, и это одна из шести, по-моему, Пулитцеровской премии, которые за всю историю присуждения этой чрезвычайно престижной награды получили журналисты за репортажи из России именно. И я должен сказать, что сейчас это уже не такое частое явление, чтобы репортажи из России привлекали бы внимание комитета по Пулитцеровским премиям.
Хотя надо сказать, что Россия была трамплином для карьеры американских журналистов. Например, нынешний редактор «Нью-Йорк Таймс» Билл Келлер, его главный звездный час — это, конечно, рассказы о перестройке.
И он получил Пулитцеровскую премию,
конечно,
за него.
Конечно, получил Пулитцеровскую премию тоже. Но это относится ко многим журналистам, для которых Россия всегда была полигоном их мастерства. Например, Дэвид Ремник, лауреат нашей премии «Либерти», и замечательный редактор «Нью-Йоркера», такого, в общем, утонченного эстетического журнала. И сам Дэвид Ремник — большой эстет и большой мастер-стилист. Но славу ему принесла именно Россия и именно перестройка.
Я знал другого России. Журналиста, который тоже прославился со своими репортажами из России, это Гаррисон Солсбери, который сделал всю свою карьеру на репортаж из России, а потом из Китая.
Солсбери вместе я был в 90-м году в Москве в гостинице «Украина». Мы приехали вместе смотреть, что произошло в России тогда. Я помню этого седого льва.
Да, которым... грандиозная фигура.
Грандиозная фигура, за которым шли его какие-то поклонники, адепты, помощники, секретари, и он был таким королем американской журналистики. Но сейчас эти времена кончились, казалось бы.
Однако вот
вновь возникает интерес к России, и, конечно, это связано с коррупцией, связано с шумными скандальными процессами.
И в данном случае Пулитцеровская премия была присуждена именно за серию из 11 частей, которая называлась «Above the Law», то есть «Выше, чем закон», и была именно специфически посвящена русской коррупции. И, как было подчеркнуто в решении Пулитцеровского комитета, премия присуждена была за действенность этой серии. Потому что в данном случае «Нью-Йорк Таймс» работала так, как в свое время работала «Коммунистическая правда». То есть туда писали письма, они появлялись, письма или заметки в газете «Правда», и принимались меры. Вот тут были приняты меры. То есть их описание дела Сергея Магнитского, который умер, как мы знаем, в 2009 году в заключении после того, как он обвинил власти в налоговых махинациях, дело Магнитского было поставлено на первый план. На него были вынуждены обратить внимание самые высокие эшелоны власти в России. Это с одной стороны. А с другой стороны, именно после одной из статей этой серии Клиффорда Леви, шеф бюро «Нью-Йорк Таймс» в Москве, и Эллена Барри, журналистки, представляющей «Нью-Йорк Таймс» в Москве, о Майкрософте, который как бы уклонился от помощи негосударственным общественным организациям России. После появления критики в свой адрес в «Нью-Йорк Таймс», Майкрософт сменил свою позицию и стал помогать этим организациям.
По-моему, это очень многообещающее явление. Американская и вообще западная пресса, свободная пресса, активно вмешивается в постсоветскую жизнь, так как это было время холодной войны. И ее слушают. Ведь эти премии пулитцеровские действительно оказали влияние и на Россию, и были широко отражены в российской прессе. Не так ли?
Да. И там помещено, в частности, интервью с Клиффордом Леви, где он говорит о том, что до сих пор много, конечно, предрассудков и стереотипов в отношении к России в Америке, но что он считает своей задачей эти предрассудки разоблачать, говорить о том, что действительно происходит в России, и для него проблема коррупции в России на сегодняшний день – это одна из самых главных.
Соломон, вы знаете, один из наших слушателей написал письмо, где говорит, что все американские журналисты пишут о России исключительно со злобными эмоциями, потому что они ненавидят все русское и поэтому выливают свой яд на Россию. Я, надо сказать, знаю нескольких журналистов, которые работают
в России. Они наоборот, все русофилы.
И вот я хотел как раз именно это сказать, что для того, чтобы заняться Россией, нужно быть русофилом изначально, потому что это непростая работа, это тяжелая страна, плохой климат и масса-масса проблем. Если человек на все это идет, что-то его заставляет, что-то его толкает в эту сторону. Обычно это не что-то, а кто-то. Этот кто-то Достоевский, потому что все начинается всегда с любви к нему.
Сам Клиффорд Леви, между прочим, говорит о том, что его любимая статья о России — это была публикация на тему «Почему москвичи любят арбузы». То есть его действительно интересует как бы повседневная бытовая жизнь русских людей, и вовсе не обязательно только негативные или теневые стороны. Но журналист по определению, если он настоящий исследовательский журналист, investigative journalist, как говорят, в Америке, он должен вскрывать острые проблемы, он должен указывать на те язвы, которые мешают обществу жить.
И это, конечно, помогает ответить на тот вопрос, который задает наша передача, что знают и чего не знают Россия и Америка друг о друге.
И мы с вами понимаем, что в конечном счете все эти публикации американской прессы так или иначе способствуют развитию российской свободы, той свободы, о которой поет в своей новейшей песне Юрий Шевчук.
Ни жизни, ни смерти, ни лжи не сдаешься, до неба под сердцем, до снемой бьешься. Свобода, свобода, так много, так мало ты нам рассказала, какого мы рода. Ни жизни, ни смерти, ни лжи не сдаешься, как небо по сердцем, со всем моей бьешься.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». День Победы в стане союзников. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Между Сталиным и Гитлером. Книжное обозрение Марины Ефимовой. По скриптум королевской свадьбе. Беседа с Борисом Парамоновым.
Спасибо, друзья. Спасибо.